Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Хиппи, панки, готы, эмо, металлисты и прочие ребята. Часто ли сейчас мы встречаем вот этих представителей субкультур в повседневной жизни в нашей? Ну, в больших городах уже не так часто, если не сказать, что очень редко. Причем я говорю именно о действующих, а не бывших. Ну, бывшие и не все, так скажем, выглядят, как это было в период расцвета. Так вот, субкультуры, они эволюционируют, особенно благодаря развитию интернета. Их стало превеликое множество, если не сказать, что просто бесчисленное количество. А сохранился ли накал противостояния между представителями разных течений? Или теперь все намного более мирно, чем было, ну, даже 15 лет назад, не говоря уже о каких-то там допотопных годов до царя Гороха. 22 мая, то есть это сегодня, отмечается Всемирный день готов. Такой интересный праздник, или даже, не знаю, не праздник, а просто важная дата. В Британии зародилась эта идея. А вообще одним из учредителей вот этого Всемирного дня готов является благотворительный фонд «Софи Ланкастер». А так звали 20-летнюю английскую девушку Гота. Она стала жертвой убийства на почве ненависти из-за своей принадлежности к вот этой самой готической субкультуры. И этот день, в том числе, почему фонд его спонсирует, он призван показать, что молодые люди, которые отличаются своим внешним видом от других, они нуждаются в поддержке общества. И все же надо быть как-то внимательнее, терпимее и, в общем-то, более чуткими по отношению к таким молодым людям и самим молодым людям по отношению друг к другу, вне зависимости от субкультур, предпочтений, музыкальных и прочих. Сегодня хотим поговорить мы о субкультурах разных времен и как раз-таки немного об уровне терпимости среди молодежи. У нас в гостях социальный психолог, преподаватель МГУ Алексей Рощин. Алексей Валентинович, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Валентинович, а вот вы нам ответьте на вопрос, а куда с улиц делись там вот эти ребята с челками, ребята в коже там с иракезами вот, и так далее.
Ну вот, если нам посмотреть на дело исторически, то вообще можно отметить, именно если взять нашу страну, что было таких два периода, когда все эти молодежные субкультуры цвели, пахли и, так сказать, действительно представляли собой некое общественное явление. Это, как ни странно, оба периода совпадают, можно сказать, с такими временами оттепели в нашей стране. Это, с одной стороны, конечно, 60-е годы прошлого века, когда вот движение хиппи, так сказать, очень сильно, так сказать, процветало, и с ним яростно боролись, и про это снято сейчас фильмы, саги и прочее.
А хиппи не позже у нас-то появились?
Нет, где-то 60-е годы вот хиляли по этому самому, по Бродвею, который на самом деле Тверская, это где-то как раз, в общем, того периода.
Так еще раньше же были стиляги? Или
да,
как?
Стиляги. Вот это все, в принципе, как бы одно направление, и оно было достаточно таким, в общем, влиятельным именно в столицах нашей страны, ну, где-то к концу 70-х оно уже стало выдыхаться.
А у нас вот те же слои населения участвовали в этих субкультурах, что и на Западе?
А или у нас, все-таки у нас по-другому? не было тех слоев населения, которые на Западе, к сожалению. То есть они не могли поэтому в этом смысле. То есть если там для Запада это была, ну, студенческая молодежь, то, ну, в России это студенты были, ну, конечно, несколько другого, так сказать, масштаба. Это Тоже это могли быть и комсомольцы, поскольку комсомол, это, в принципе, уже 60-м годам был синонимом молодежи в России, так сказать, это, она не различалась. Но это были люди, так сказать, если на Западе это имело такой явный антивоенный оттенок, вся вот эта вот бунтующая молодежь, то в России это была скорее такая структурная, антиобщественная, в том смысле, что это были молодые люди, которые не принимали вот это вот советское общество с его четкой заданностью, с его стремлением строить коммунизм, с его идеологическими догмами. Это вот, в принципе, идеи хиппи, как ни странно, они очень хорошо были выражены гораздо позже в фильме, в песне из фильма «Приключения электроника». «А мы не хотим шагать, нам хочется гулять». Это вот примерно оно и есть. Или там, а нам говорят, что катит, короче, гипотенуза, а я говорю, что долго не вынесу этой обузы. Это вот люди, которые обузу, так сказать, не хотели выносить. Это вот, так сказать, советские, такие чисто советские хиппи, которые на самом деле, конечно, очень сильно отличались от хиппи американских, хотя, в принципе, конечно, полностью брали с них примеры, даже говорили на таком странном русско-английском языке, там, типа, вот, хилять по Бродвею, например.
А вот... у них не было антагонистов, там, оппонентов в советское время?
Если взять то время, то у них, конечно, были антагонисты, но эти антагонисты были...
В погонах.
Да, так сказать, были государственные антагонисты. То есть реально с ними боролись непосредственно в ЛКСМ как структура. Как структура при поддержке и помощи, так сказать, собственно говоря, всей мощи госаппарата. То есть это практически в этом смысле было контрсистемное движение. А если... Следующий взять расцвет, это уже вторая половина 80-х, то есть, собственно говоря, перестройка, ну, скажем так, советская уже самая последняя оттепель, когда буквально по призыву партии стали цвести все 100 цветов, и внезапно появилось огромное количество как раз вот всякого рода молодежных движений. И вот тогда уже как раз и началось противостояние. То есть, если до этого была такая простая и понятная советскому человеку парадигма, что есть мы, это простые советские граждане, стремящиеся к теплу и любви, и есть государство, которое с нами, так сказать, всячески борется и пытается нас забить в асфальт, то вот в то время это уже были, так сказать, как бы государство тогда самоустранилось от всех этих дел, пыталось еще себя проявлять, но, так сказать, оно все время теряло позиции, и комсомольцам было уже не до этого. Комсомольцы занялись, как Ходорковский, уже, так сказать, более интересными вещами, типа зарабатывания денег. А против как раз внутри этих молодежных субкультур развернулись такие настоящие уже битвы. И, ну, наиболее известная из них это, конечно, Любера против как раз хиппарей.
А в чем субкультурность люберов? Объясните нам.
Ну, там как было? То есть, опять здесь уже начали проявляться чисто такие российские корневые проявления, которых, опять-таки, например, мы не находим аналогов на Западе в данном случае. Это, грубо говоря, если это провести такие совсем уже исторические аналогии, это был некий такой очень погруженный в народную стихию тот же самый дискурс, который порождал в свое время противостояние так называемых славянофилов и западников. И вот это то, что в 19 веке было только, так сказать, битва в журналах, то в конце 20 века это были уже молодежные битвы на кулаках, на кастетах и так далее.
А какие атрибуты у них были?
Вот, то есть там было постоянно какое, что было как бы западники. Западники — это как раз вот хиппи, панки и прочие, так сказать, движения, которые ориентировались на образцы представлены, так сказать, так, так или иначе в западной поп-культуре. И, с другой стороны, были такие наши как бы почвенники, которые даже потом это стало более четко видно, но и тогда это уже проявлялось, ориентировались как бы на как бы русских богатырей, на русскую силу, на внутренние ресурсы, в буквальном смысле, во всех смыслах этого слова. И свои внутренние ресурсы они развивали, ну, как умели. То есть, собственно говоря, развивали свое тело. Любера это были, как бы, как, ну, если можно назвать это идеологией, их идеологией было такое накачивание себя. Накачивание себя. Они,
физически.
Да. Это,
то есть, они, спортивного да, вида, ребят.
Да, они, собственно, и происходили, как это тогда и называлось, из качалок. То есть качалки накачивали люберов. А качалки – это такие зачастую подвальные помещения, переоборудованные часто силами самих же люберов в такие подобия спортивных клубов. Там они притаскивали туда штанги, гири, вешали что-нибудь типа турников и исступленно там занимались этим самым спортом. Отсюда следует, что либера, ну, кстати, и панки, в принципе, это все были мужские движения. Если так посмотреть сейчас с точки зрения опять, современных дискурсов, это опять все были эти супремасисты, так сказать, между собой мерились, так сказать, кто из них круче. Вот это вот разные типы супремасистов между собой боролись. Но если в панки и в там, металлисты шли в основном, так сказать, городские такие, часто то, что что-то называлось мажоры, то есть дети родителей обеспеченных, имеющих средства, которые учились в вузах тогда, то любера это чаще всего были, что называется, парни из пригородов. То есть в этом противостоянии, помимо вот этого, так сказать, западничества, славянофильства, отражались также и некие, я бы сказал, классовые моменты. То есть это было противостояние, ну, как бы, как называл Солженицын, образованцев будущих и будущего пролетариата российского.
А девушки-то что? Куда девушкам-то было податься?
А вот,
кстати, просто говоря, как гулять с этими ребятами, а можно к самим было примкнуть
вот
к чему-то?
В этом проявлялась такая, может быть, маскулинность и патриархальность нашего тогдашнего общества. То, что все-таки все субкультуры, эти молодежные, так или иначе, были, в общем-то, достаточно четко выражены, ну, мужского типа в основном. Были, естественно, и девушки-панки, которые тоже себе пытались делать иракезы. Были даже там девушки-металлисты, металлистки, которые ходили в заклепках там, и так далее. Но, в принципе, это все-таки было... То есть, опять-таки, это были девушки, которые старались походить на мужчин. Так или иначе, на самом деле. Это не было женским движением. Это женское, металлическое. Вот, то есть, в данном случае... женская часть, это характерно вообще для российского общества, она не составляла какую-то самостоятельную, так сказать, силу, а она, собственно говоря, размывалась и примыкала к тем или другим, или даже по большей части оставалась нейтральной. То есть, грубо говоря, представляла из себя такой приз победителю. Кто победил, там, панк или любер, тот, вот, собственно говоря, имеет право на женщин-врага, условно говоря, или просто женщины, которые никому не относились.
Какие стали проявляться уже субкультуры после распада Союза, 90-е, может быть, начало нулевых, и как они к нам тоже проникали?
Ну вот, на самом деле, некоторые субкультуры, они буквально порождались растущим уровнем благосостояния, скажем так. То есть, допустим, возникли некоторые такие общественные группы, которые, ну, практически не могли возникнуть в СССР просто потому, что там народ, условно говоря, столько не зарабатывал. А вот одна из таких характернейших субкультурных групп уже 90-х, нулевых там и, собственно, по сей день, а это то, что назывались рокеры или байкеры. То есть это молодежь на мотоциклах. В СССР вообще любые средства передвижения, они были роскошью, Их имели очень немногие. И поэтому, так сказать, составлять из них какую-то специальную группу, ну, было просто так, трудно себе представить, как это сделать. Потом, вот уже сейчас, в наше время, это мотоцикл из роскоши стал таким естественным при движении. Кроме того, люди стали зарабатывать, стали уже даже различать, там, какие именно мотоциклы они приобретают. И стали возникать движения и мотоциклистов, и движения автомобилистов тоже разного рода как раз. Это были тоже целые субкультуры. И, ну, скажем, рокеры, они прославились, скажем так, и, по сути дела, были включены в такой даже, можно сказать, в официозный круг такой под эгидой государства. Ну, естественно, благодаря известной, скажем так, дружбе между Путиным и лидером одной из таких вот байкерских групп.
Ночных волков.
Да, по имени Хирург, да, ночные волки. То есть благодаря этому они попали, что называется, в мейнстрим. Их часто показывают по телевизору и того же Хирурга. У них берут охотное интервью. Они стали таким, можно сказать, одним из даже символов России.
Ну окей, это взрослые дяденьки, да, к тому же они уже, как вы сказали, аффилированы с государством. Да, а что...
Самое смешное, что они вот, они как бы, понятно, что это взрослые дяди, но все атрибуты, это молодежная культура.
А что с молодежью? Это вообще субкультура, ну вот, насколько я понимаю, это всегда некое высказывание, некий протест и, я не знаю...
Ну да, то есть потом...
Вплавь против течения.
Началось, я бы сказал, где-то вот уже, может быть, с 90-х годов. Опять-таки пошли новые процессы. И началось такое то, что я бы сказал, называется такой интимизацией этого процесса. То есть оно, все вот эти вот новые субкультуры, они стали таким менее... может быть, вызывающим и более настроенным на какие-то личные, так сказать, настроения и переживания молодых людей. И что, в принципе, на самом деле, конечно, соответствует подростковому возрасту, потому что известная фраза, что подросток находится в плену двух мощнейших страхов, двух мощнейших тревог. Он может утром проснуться от ужаса, что неужели я такой же, как все, а вечером, значит, испытать не меньший ужас от того, что неужели я не такой, как все. То есть и то, и другое, на самом деле, подростку очень сильно пугает. И, с другой стороны, к тому и другому он от всей души стремится, потому что оба состояния для него некомфортны. Но все-таки стремление как-то выделиться из общего, из общей массы и показать, что он отдельный, особенный и так далее, он порождает такие вот необычные субкультуры, как, например, там те же готы и эмо, которые, в принципе, то и другое, оно замешано не на такой брутальности, брыжущей во все стороны, как во всех прочих случаях, не на экстернальности, на стремление, так сказать, там, посмотрите все, какой я есть, мы захватим мир. То есть, опять-таки, такое мужское начало как бы в них прослеживается. То есть, захватить, напасть и потрясти. А эти вот, я бы сказал, по своей структуре, эти движения, они такие уже женские. Они уже такие восприимчивые. Они, наоборот, как бы вызывают на себя. Вызывают на себя и призывают погрузиться в какой-то там, в свой собственный мир каких-то тонких переживаний. Это уже более женские движения, хотя, опять-таки, не сказать, что, это, там, что они именно на этом замешаны, но там действительно ну, где-то половина, может быть, даже больше девушек приходят именно в эти, так сказать, состояния. И они поэтому более меланхоличные и менее вызывающие, скажем так. Хотя все равно это им не мешает становиться предметом самых яростных атак. Как со стороны, так сказать, обычных взрослых, так и со стороны вот тех самых которые тоже никуда не делись, достаточно агрессивных движений, типа тех же панков, металлистов, хотя они уже, конечно, малость полиняли, и малость, большинство, на самом деле, уже вышло из такого подросткового возраста. Но, с другой стороны, конечно, это все, опять-таки, вот если взять и готов, эмо и прочее, это такие, в том же разрезе брать, как мы говорили, почвенничество, западничество, они все-таки такие более западнические, они более ориентированы на западную поп-культуру, на... и образцы для этого движения поставляются, опять-таки, оттуда. Но на их фоне, конечно, вызывают такие, возникают и тоже разрастаются сугубо наши российские такие почвеннические движения. И это уже не Любера, это как бы следующий этап. Это вот знаменитое такое, печально, скажем так, знаменитое движение АУЕ.
Кстати, уже объявленное экстремистским и запрещенное в России с недавнего времени.
Да, вот его пытаются запретить, хотя, в общем, на самом деле, это очень странно, поскольку оно, собственно, никогда и не стремилось нигде.
А его уже запретили.
Да, но оно не оформлено. Его непонятно, можно запретить слово, можно запретить аббревиатуру, но это именно...
Лучше в соцсети уже не писать эту аббревиатуру.
Да, могут прийти, да. Но, в принципе, оно ведь, в этом смысл ее в том, что оно даже и не соцсетевое. Оно как бы на еще более таком почвенном уровне. Вот это именно... Это вот как раз то, что называется движение глубинного народа. Оно основано на устной традиции, на встречах, что называется, в офлайне. Оно даже во многом, может быть, ориентировано как раз на молодежь, которая, может быть, даже настолько бедна, что не сидит в соцсетях.
Оно представляет опасность какую-то, как вы считаете? Ну, вот его запретили. Понятно, что там так или иначе пропагандируется блатная романтика, да, еще какие-то вещи. Но со стороны казалось, что, ну, это так даже, может быть, из больших городов выглядит немножко смешно. Но вот его запрещают, объявляют экстремистским, так значит, это все-таки было и не смешно, а, возможно, как бы это вело, там, я не знаю, к разложению этих молодых людей.
Это очень странная вещь, вот что кстати, запрещение, поскольку тут непонятно, чего запретить, у него нет ни лидеров, у него нет ни четкой структуры, у него нет каких-то даже, я бы сказал, бумажных изданий, которые можно было бы собрать на площади и сжечь. У него нет ничего, оно, собственно, именно этим и, может быть, пугает до нервной дрожи наших, так сказать, чиновников и идеологов, потому что они непонятно, за что здесь ухватиться. Это, по сути дела, такая в чистом виде идея. Идея того, что, так сказать, что мы должны жить в сером круге, что мы не должны входить ни в какие, так сказать, официальные структуры, что наш путь это в криминалы, в тюрьму. Мы это понимаем, мы этому радуемся, и мы уже сейчас заранее готовимся к этому. То есть вот такая идея, которая, естественно, по самой своей сути, как идея, это, в общем-то, плод как бы депрессивной экономики, скажем так. Это депрессия, которая есть у родителей и которая уже проникла в кровь самих молодых людей. Поэтому само это АУЕ очень трудно, тем более, что даже никто не знает, что это вообще значит. Очень есть разные версии, как перевести АУЕ. Это аббревиатура, или это, может, какой-то крик, или это некий шифр. То есть тут тоже, собственно, нет идеи на этот счет. И я думаю, что это нельзя запретить. Это чем больше будет развиваться депрессия в экономике и в разных, так сказать, местностях нашей страны, тем... шире это будет распространяться. Может быть, это примет какое-то другое название, это неважно. Идея, чем плохо, как Ленин говорил, что с идеями нельзя бороться с запретами. Вот, поэтому, по сути дела, АУЕ это не движение даже, это такой диагноз. Если в каком-то месте много фиксируется вот как бы этих АУЕ-группировок, это просто означает, что да, в данной местности совсем плохие дела.
И благосостояние населения страдает.
И главное, что оно не видит никаких перспектив. По сути дела, это АУЕ это сигнал, что мы понимаем, что нам идти, кроме как в криминал, некуда.
Так, у нас пару минут остается. Давайте вот такой вам вопрос задам. Вы предыдущие субкультуры пытались все-таки разносить по западному, да, принципу,
да.
И по там, типа, славянофилы, почвенники и прочее. А вот анимешники, например, как вам такое? Это же явно и не Запад, и не почвенники. Это вообще Восток, по идее.
Это как бы Восток.
Но они, получается, как бы вне этой парадигмы.
Я думаю, что, ну, как бы, если в двух словах сказать, времени нет.
А надо в двух, да.
Да. То для нашего человека Япония и вот все, что с нее приходит, это все равно аналог Запада. То есть, так или иначе, мы, собственно, ту же самую Японию, если последить там, последить специальные исследования, посмотреть анекдоты, посмотреть вот, сказать, высказывания о Японии в том самом глубинном народе, для нас это... Мы не видим ее специфики, никто не знает буддизма, никто не знает, так сказать, там, особо много про их очень специфическое отношение к жизни. А для нас это такой филиал Америки. И аниме – это тоже просто такая смешная, слегка узкоглазая, но все равно...
Как раз-таки аниме совсем не узкоглазая.
Да, тем более, что все равно это вот такой колорит. Это колорит, но все равно это Запад. Для России, я бы сказал так, что Россия под Востоком понимает только ислам. Все, что не ислам, это, в принципе, все равно западное влияние.
Китай.
А вот что касается Китая, то, как ни странно, именно культурное влияние Китая, оно буквально минимально в нашей стране, его очень трудно зафиксировать. Вот Япония, именно что в культурном плане, это гигант. Китай... В культурном плане, ну, если смотреть, глядя на нашу страну, это карлик.
Если смотреть международную экспансию?
Да. Именно...
Именно смотреть экспансию в нашу страну.
В нашу страну, да.
Да. Алексей Валентинович, время подошло к концу. Спасибо вам. Алексей Рощин, социальный психолог, преподаватель МГУ, был у нас в гостях, и говорили мы о субкультурах. Спасибо.
По душам.